Павел пишет в послании к Галатам в 5 главе 13 стихе: «К свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». В этой же главе, Галатам 5 глава 13 стих. В этой же главе Павел пишет: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть жаждет противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете то, что хотели бы. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Тема, о которой сегодня хотелось бы поговорить, поразмышлять, это жизнь по плоти или жизнь по духу. Павел в послании к Римлянам в 12 главе в 11 стихе пишет: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Павел говорит о том, что истинное служение Богу не может быть без пламенного духа. Те, кто не воспламеняется от духа, не загораются. Такие быстро в усердии ослабевают и не смогут служить Богу в силе. Поэтому нам необходимо понять, что единственный источник, от которого мы можем пламенеть духом, это Бог. Нам необходимо постоянно искать Божьего огня. Итак, у кого есть уши, слушай. Иисус возгласил, говоря: «Кто жаждет, идите ко мне и пейте». Не все, только те, кто жаждет, идите и пейте, сказал Иисус. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Сие сказал он в духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, кто жаждет, иди и пей. Дух Святой – это реки живой воды, это жизнь Иисуса Христа в нас, это тот, кто формирует нас как личность. Дух Святой существовал всегда, но люди полноценно начали контактировать с Ним только после праздника Пятидесятницы. Иисус говорил: «Когда я уйду, то придет Он, Утешитель, и сейчас этот Дух Божий есть у нас». Но вопрос заключается в том, позволяем ли мы этому Духу действовать в своей жизни, как мы живем и каковы признаки того, что мы живем в Духе. Римлянам 8 глава с 5 по 9 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а жаждущие по духу о духовном. Помышления плотские – суета, смерть, и помышления, а помышления духовные – мир, жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угождать не могут. Но если не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот не его». Мы видим, что в вопросе верности каждый из нас может задуматься и задаться вопросом, как мы живем свою повседневную, как мы проживаем свою повседневную жизнь. Является ли она суетной? Живем ли мы в суете, которая нас окружает, в повседневных заботах, в делах? Задумываемся ли мы о том, как мы живем? Является ли моя жизнь примером, или она не отличается от других людей, которые меня окружают? Задумываемся ли мы о том, какой является моя жизнь, по духу или по плоти? Один из признаков духа является наша молитвенная жизнь. Когда-то вам приходила в голову мысль, кто является автором молитвы? Приходила ли вам мысль такая, кто является автором молитвы? И почему у нас есть молитвенная наша жизнь? Да, нельзя отделять Троицу, но в данном размышлении ко мне пришла мысль о том, что Святой Дух является автором молитвы. И вот, есть молитва в Духе, а есть молитва по плоти. И в чем отличие между молитвой по Духу и молитвой по плоти? Человек, который молится в Духе, для него самое главное в молитве – это встреча с Богом, чтобы узнать Его волю, пойти и исполнить ее. А молитва по плоти – это когда мы обращаемся к Богу только в моменты, когда нам необходима помощь, когда у нас есть проблемы, нужды, а когда все хорошо, то Бог уходит на второй план, и мы уже не особо о нем вспоминаем. В представлениях у людей впечатляется другой образ Бога. Они представляют Его как официанта в ресторане. Он должен старательно исполнять заказ. И даже могут обижаться на Бога, что Он уже 2 недели не отвечает на молитвы, хотя я искренне обращаюсь к Нему. Читая Священное Писание, мне очень нравится, как раньше люди обращались к Богу, когда Бог говорил к ним. Они говорили: «Говори, Господи, слушает раб Твой». К сожалению, в современном мире можно услышать немного иное обращение. «Слушай, Господи, раб Твой сейчас говорит Тебе». Мы должны понять, что Бог – это суверенный Бог. Бог творит все, что Он хочет. Бог говорит: «Ищите лица Моего». И когда мы молимся в Духе, в такой молитве мы ищем лица Божия. Когда мы молимся в Духе, то нам нужен сам Бог, Бог как Личность. А когда мы молимся по плоти, то нам нужен не Бог, нам нужны только Его руки. Мы только стремимся к тому, чтобы Бог своими руками исправил те проблемы, которые есть в нашей жизни. Тогда можно задаться вопросом, для чего тогда нужна нам молитва? Зачем нас создал Бог и в чем смысл того, что мы живем на этой земле? И отвечая на этот вопрос, размышляя на эту тему, я пришел к мысли о том, что главный смысл жизни – это общение с Богом. В чем цель нашей жизни? Цель нашей жизни – это вечное общение с Богом. Буквально недавно я говорил проповедь, и в своей проповеди я привел несколько переводов еврейского слова «хамартия». И одним из переводов это означает «промазать мимо цели». Если молитва для нас – это не главное, то это является хамартией, то есть это то, где мы промазали. Многие христиане в современном мире молятся следующими словами: «Господи, благослови эту пищу». У такого человека нет отношений с Богом. Он является живым мертвецом в духовном плане. Мы погружаемся в сон, наши глаза тяжелеют, хотя именно в этот момент жизни нам необходимо бодрствовать и молиться. И знаете, мы не первые, кто переживал эту проблему в духовной жизни. Евангелие нам говорит о том, что когда Христос молился в Гефсиманском саду, Его ученики тоже спали, как и мы иногда себе это позволяем. Он их будил, и они опять спят. Опять будет, и опять та же картина. И он задал очень важный вопрос, своим ученикам. Он спросил о том, не могли бы вы хотя бы немного со мной пободрствовать? И этот вопрос, который Господь сегодня обращает к каждому из нас. Он знает, сколько времени мы проводим с Ним в общении, и Он стремится к тому, чтобы увеличить это время. Я по своему опыту могу сказать, что в моей личной жизни было много случаев, когда Господь пробуждал меня от молитвенного сна. Бывают в жизни разные спады, когда мы уходим в духовную депрессию. Порой кажется, что оттуда нет выхода. Однако нет ничего невозможного для Бога. Он нам помогает выбраться оттуда и дает силы двигаться дальше. Я не буду спрашивать у вас, сколько времени вы посвящаете молитве, в молитве с Богом, сколько времени уходит на изучение Слова Божьего, ведь каждый из нас сам это все прекрасно знает. Цель сегодняшней проповеди не унизить кого-то, а кого-то... А кого-то возвеличить. Цель это напомнить каждому, что Бог с нами, и Он помогает выбраться из любой ямы, какой бы глубины она ни была. Главное – поверить и отдаться в Его руки. У нас сегодня есть надежда. Дух Святой – это автор молитвы, и когда мы научимся молиться, то тогда мы по-настоящему начнем жить по духу, а не по плоти. И поверьте, когда вы вкусите благость общения с Богом, тогда час будет мало, и два тоже будет мало, потому что это молитва в духе. Помимо молитвы, молитвенной жизни, есть еще несколько признаков, которые могут проявить нашу жизнь. И следующий признак, о котором хотелось бы поговорить, это человек, живущий по духу, он ежедневно соприкасается со Словом Божьим. Дух Святой является автором Слова Божьего. В Деяниях 4 главе, в 25 стихе написано: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». И дальше цитируется Псалом. Дух Святой является автором Святого Писания. Когда мы читаем Библию в духе, то мы получаем Божье откровение. А когда мы читаем Библию по плоти, то просто получаем знания. И можно сказать, что и откровение хорошо, и знание хорошо, но в чем же разница тогда? Основная разница в том, что откровение... Мы, получив откровение, мы запоминаем ее на всю оставшуюся жизнь. А знания рано или поздно исчезают, и мы забываем те знания, которые мы получили некогда. Когда мы наполняемся Словом Божьим, то Дух Святой преображает наше сердце, и это преображение приносит плод в нашей жизни. Бог сказал: «Я лоза, а вы ветви». Как вы думаете, кто приносит плод? Ветка, которая прикреплена к лозе, или все-таки лоза? Да, все верно. Она не несет на себе, поэтому если отрезать ветку, то она засохнет. Без лозы нету питания для ветки. Мы сами по себе не можем произвести плод Духа. Все доброе в нас исходит только от Бога. Плод производит в нас Христос, когда мы питаемся от Христа Его соком и наполняемся Его Духом Святым. Тогда Он несет в нас свой плод, и это плод Святого Духа. Что еще может быть свидетельством жизни по плоти, а не по духу? Еще одним из важных свидетельств нашей жизни – это отношения с окружающими людьми. Отношения не только с Богом, но и с людьми. Не только вертикаль, но и горизонталь. Иисус сказал на вечере: «Заповедь даю вам новую. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Нам нужно запомнить, что дьявол ходит, как рыкающий лев. Он ищет, кого погладить. Один из верных способов – это наше окружение. Он стремится любыми способами разрушить хорошие, добрые, чуткие и заботливые отношения в церкви, чтобы каждый стал врагом. И если ему это удается, то он ликует, ведь данная ветвь не принесет плода, ведь сок там перебродил и есть сбой в питании. Очень важно выстраивать правильные отношения с людьми, прощать, несмотря ни на что, отдавать свою любовь, не ожидая получить чего-то взамен, стремиться к идеалу, ко Христу и Его примеру. Знаете, когда речь заходит о прощении, то я вспоминаю свой опыт, который произошел достаточно давно. После этого, конечно, у меня были еще случаи прощения, но, наверное, самый яркий опыт был приобретен примерно 6 лет назад. И это больше как принцип того, как мы можем прощать. Я расскажу вам историю, которая произошла со мной, когда я был в медико-миссионерской школе. И там был парень один. В чем была суть? Я, приехав в Болгарию, у нас все обучение проходило на английском языке. И мой уровень английского был очень на низком уровне. И его приставили ко мне, чтобы он мог меня обучать английскому, быть неким наставником моим. И как-то так у нас не сложилось с ним общение. И последующие я отказался от его наставничества в этом плане. И на протяжении нескольких месяцев он, наверное, и мне так на тот момент казалось, что он всеми своими способами пытался как-то меня задеть, обидеть, что-то колкое сказать в мой адрес, а я ответить ничего не мог особо, это как-то выбивало меня из колеи. И я помню, что одним утром на завтраке он настолько меня задел, что я сказал, я больше с тобой не буду иметь ничего общего. И настолько интересно Господь работает в нашей жизни, что после этого я пошел в лес, у меня было свое место в лесу, где я молился, и я почему-то, я попросил Бога, чтобы Он, несмотря на то, что я вот такой указ себе в сердце дал, чтобы Он все равно сработал в моем сердце, и чтобы я Его простил. И после того, как я успокоился, после того, как я пришел в себя, я выхожу из леса, и как вы думаете, кто идет мне навстречу? Ко мне на встречу идет этот брат. Его зовут Вениамин. И все по новой забурлило в моем сердце. Но я попытался себя успокоить. Я сказал, все возможно в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я повторял этот стих достаточно часто. И у Бога на тот момент был уже план, как мне необходимо помириться с этим братом. Через некоторое время у нас возобновилась традиция, мы молились друг за друга. Плюс еще раз в неделю мы выезжали на евангельское служение, и это все было распределение. И сначала, спустя несколько дней, мне говорят о том, что решением совета было принято, что я буду служить именно с Вениамином, что мы только вдвоем вот будем совершать один вид служения. Я хотел противиться этому, но, к сожалению, или к радости, я не смог, потому что мне сказали, вот, все распределены, и ты должен с ним идти и совершать то служение, которое вам доверили. И я смирился с этим, и пришло время, в этот же день вечером мы записываем свои имена на листках и возвращаем, там все перемешивается, и мы рандомно выбираем, достаем листки для того, чтобы молиться об этом человеке следующую неделю или следующий месяц, честно, не помню. Наверное, 2-3 недели примерно было. Я вытягиваю листок, там написано «Вениамин». И самое интересное, что в конце месяца мы раскрываемся и должны были дарить небольшие подарки памятные. И оказывается, что Вениамин молился за меня. И что самое важное, Господь повторил. То есть через месяц мы опять попались друг другу. Я не знаю, как это произошло, но смысл в чем? Господь, несмотря на все наши жизненные трудности, несмотря на то, что человек может как-то плохо к нам относиться, Он призывает к тому, чтобы мы прощали Его. И принцип достаточно простой. Это взаимодействие с человеком, это попытка найти в человеке что-то лучшее и не смотреть на то, на те негативные качества, которые есть в человеке. И следующий момент – это молиться и просить Бога о прощении. Еще один показатель нашей жизни является служение. Это служение, которое мы совершаем. Человек, который живет не по плоти, а по духу, является делателем, а не пассивным слушателем. Каждый из нас должен понимать, что ценнее отдавать, нежели получать. Зачастую мы получаем больше, когда отдаем, нежели когда просто пассивно получаем. Я недавно в интернете наткнулся на видео, которое рассказывало про эффект Икею. Может, кто-то слышал об этом эффекте? Принцип достаточно прост. Данное исследование производилось достаточно в большой группе людей, но в чем смысл? К примеру, взять группу из 10 людей, 10 людей, их разделили на две группы. 5 человек в одной группе и 5 человек в другой группе. И всем были даны, всем была дана одна и та же полочка от Икеи. Первые, просто их задача заключалась в том, чтобы изучить эту полку, посмотреть весь ее механизм, как она работает, просто наблюдая. А вторая группа, задача этой группы была эту полочку собрать своими руками и своими усилиями. Те, кто сами собирали полку, всегда ставили стоимость больше, нежели те, кто просто рассматривали ее. И что же я этим хочу сказать? Нам намного ценнее нам является то, что мы сами делаем, во что мы вкладываем душу, время и усилия. А если я вам скажу, что нам необходимо вложить душу в дело спасения людей? Можно, конечно, сказать, что от нас ничего не зависит, что только Бог может спасать людей. Однако мы являемся звеном, который помогает человеку узнать о Боге. Благодаря нам больше людей может узнать о Нем, Его любви, милости, долготерпении. Представьте, как радостно будет в вечности встретить человека, которому ты некогда подарил книжку, которая изменила его жизнь. Либо встретить человека, который в автобусе спросил у тебя, какой-то ты не такой, как все окружающие меня люди, и у тебя были считанные минуты для того, чтобы рассказать ему, в чем твоя особенность от других людей, и кто тебя делает таким счастливым. Тут на самом деле можно продолжать этот список, ведь у каждого была своя история, либо будет, которая позволила или позволит рассказать людям о Боге. Однако все это возможно только в случае, если мы живем по духу, вместе с Богом, преодолевая все трудности и испытания вместе с Ним. Мы имеем вечную жизнь только потому, что в нас живет Дух Святой. Мы все имеем жизнь с избытком. Бог призывает нас к другой жизни, к жизни по духу. Наверное, каждый из нас сталкивался в своей жизни с сокрутками, с баночками. И все мы знаем принцип, который существует, и как необходимо сделать так, чтобы заготовка простояла долго. Первый этап – это стерилизация. Она должна быть идеально чистая, чтобы не взорваться. Второй этап – это операция, я так назвал ее, операция наполнения. Если огурцы... Да, вторая операция – это наполнение. А третья операция – это закрытие и запечатление. Также и в нашей духовной жизни. Первый этап – это стерилизация. Это смерть Иисуса Христа, чтобы очистить нашу банку от всякой скверны своей святой кровью. Второе – наполнение. Воскресение Иисуса Христа, чтобы наполнить тебя и дать залог Святого Духа, который принесет плод в нашей жизни. И третий этап – это запечатление. Запечатление Святым Духом, чтобы до пришествия Христова не пропало и не испортилось ничего. Очень важно понять, что без наполнения теряет смысл стерилизация. Признание Христа – это главное в христианской жизни. Наполнение нас Христом. Каждый из этапов важен, ведь одно без другого не бессмысленно. Без первого этапа нету второго, без второго невозможно третье. Важно осознавать это, и ведь это напрямую связано с нашей духовной жизнью. Когда мы познаем благодать, любовь, милость Христа, проблема с грехом отпадает. В Римлянам во 2 главе написано: «Благость Божья ведет человека к покаянию». Неужели вы это не разумеете? Иллюстрация. Приведу пример, связанный с грехами. Долгое время греки делали хлеб из желудей. Они перемалывали ее желуди в что-то вроде бы муки, и из нее делали лепешки и питались на протяжении долгого времени. И как-то в это общество пришел человек, и, ну, им надо сказать, что этот хлеб, он был достаточно невкусным. Вот. И как-то в это общество пришел человек, который, попробовав эту лепешку, он выразил свое мнение, что вы питаетесь чем-то непонятным. Есть же мука, есть же особый принцип. Но люди, которые привыкли жить по этим принципам, которые привыкли жить и делать все из желудей, они, первая их реакция была отвержение. И они были готовы убить этого человека, который пришел для того, чтобы в их понимании их оскорбить как-то. Однако этот человек стремился только к хорошему, только к тому, чтобы дать им лучшее. И когда они попробовали настоящий хлеб, с тех пор они ели только его, а желудями стали кормить свиней. То есть то, что раньше было нормой, когда после того, как ты попробовал настоящее, остается позади. Нам нужно познать Христа, познать Его благодать и любовь. Нам надо понять, что христианство – это Христос. Без Христа наше христианство будет всего лишь религиозной актерской игрой. Готов ли я сегодня к тому, чтобы Бог через меня делал что-то доброе для тех людей, которые меня окружают? Готов ли я сегодня покориться Духу Святому, чтобы принести добрый плод, проявляя любовь, заботу и жертвенность? Иисус сказал: «Кто жаждет, иди и пей». Это ключевой стих к пониманию того, почему одни и те же люди растут, а другие замерли. Невозможно, соприкасаясь с Христом, оставаться прежним. Знаете, братья и сестры, наверное, никогда не забуду девиз молодежной церкви Заокского университета: как за правило, после богослужения выходят ведущие, и призыв заключается, и они призывают всей общине, всей церкви, всем людям, которые находятся там, сказать одну фразу: «Смотри выше». Может, сложится впечатление, что смотреть выше – это какая-то простая фраза, простые слова. А действительно, как важно нам смотреть выше. Не просто говорить это, а действительно вспоминать их всегда. Когда мы радуемся смотреть выше, ведь там Бог, который благословил тебя. Смотреть выше, когда все плохо, ведь там Бог, который с тобой и поможет тебе пройти через все трудности, которые перед тобой. Не зацикливаться на проблемах, а увидеть Бога и Его план. Дать все в руки Бога и прославить Его своей жизнью. Друзья, если вы чувствуете, что в вашей жизни Дух Святой угашен, огорчен, если приходит осознание, что жизнь не близка к духовной, если нас охватывает уныние, нет радости, нет мира, нет жажды, тоска и скука настала в нашей христианской жизни, нам необходимо найти сегодня время для того, чтобы уединиться и поговорить об этом с Богом. Только Бог способен нас оживить. Только Он способен дать нам испить живой воды. Дух Святой – это автор Писания, автор молитвы, и Дух Святой – это автор покаяния в молитве. Мы бесценны в очах Бога. Он отдал ради нас Своего Сына. Он жаждет общения с нами не потому, что в этом нуждается Он, а потому что это нужно нам. Нам необходимо жить в Духе. Бог ждет нашего покаяния, ждет нас, когда мы придем к Нему. Нам надо молиться вопреки гордости, нежелании, лени, идти против похоти и прорываться ко Христу. Ведь в этом нуждаемся в первую очередь мы. Хотел в конце пожелать всем нам, чтобы Бог, когда придет, мог сказать не только «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Петра, Бог Павла, Бог Иоанна», а чтобы мы могли услышать там свои имена. «Я Бог Николая, Бог Сергея, Бог Анны, Бог Валентины». Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы приносим все свои нужды, все свои грехи к Твоим ногам, Боже. Ты видишь, что мы не идеальны, что нам необходимо расти в Духе. Просим Тебя, Ты помоги, чтобы мы могли прибегать к Тебе, просить у Тебя помощи. Даруй нам, Боже, превозмогать все наши греховные наклонности, и чтобы вместе с Тобой, Боже, мы могли обновляться каждый день, каждую минуту и каждую секунду нашей жизни, чтобы без Тебя мы не смыслили своей жизни. Помоги нам меняться, помоги нам обновляться, и чтобы Твоя рука была в нашей жизни, чтобы наша жизнь была жизнью по духу, а не по плоти, и чтобы нашей жизнью мы могли прославлять Тебя, и наша жизнь могла нести плоды, которые Ты ждешь от нас, ведь мы все, как ветви, привязаны к Тебе, как к лозе. И чтобы тот сок, который Ты даруешь нам, не был растрачен зря, а чтобы принес свой плод, который, в свою очередь, мог бы принести еще много-много плодов. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за то, что Ты, несмотря ни на что, с нами помогаешь нам, за Твоего Сына, которого Ты отдал, чтобы мы все могли иметь вечную жизнь. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.